В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 июля. Цхинвали и Сухуми 8, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Участники 5-го глобального саммита партнерства открытого правительства упрекают Грузию в том, что она замедлила ход реформ.
К сожалению, на нынешнем саммите Грузия фактически предстала с пустыми руками, что поставило нас в весьма двусмысленное положение.
Российский куратор социально-экономических процессов в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия покинул Цхинвали и прибыл в Сухуми.
Чеботарев хорошо знает и политическую ситуацию в Южной Осетии и является очень хорошим аналитиком. Я думаю, что новый импульс, вот эти отношения получат вот эти.
Что представляет собой сегодня дача Горбачева в Абхазии, на которой он не успел побывать?
Эту же дачу ему подарил Эдуард Шеварнадзе. Он тогда был главой ЦК КПСС Грузии. Абхазия была в составе Грузии, поэтому он имел такую возможность подарить им дачу.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки не подрывает трансатлантического альянса, как сообщает агентство Рейтер. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также не считает, что президент США Дональд Трамп пошел на серьезные уступки во время встречи с Путиным. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве. Возможно, наш восточный сосед давил на президента США, склоняя к уступкам, сказал премьер. Однако, как отметил Моравецкий, он этих уступок не заметил ни в контексте аннексии Крыма России, ни войны на Украине. Моравецкий назвал США главным гарантом и партнером страны в сфере оборонной политики. Восточный фланг НАТО нуждается в укреплении, так как агрессивная политика России, к сожалению, не прекращается и никак не ослабевает, заявил Моравецкий. Президент Трамп явно пришел к такому же выводу, подчеркнул он. Встреча Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля вызвала шквал критики в американских политических кругах, вплоть до обвинений Трампа в предательстве. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что намерен рассмотреть дополнительные санкции против России. Он подтвердил свою поддержку американскому разведывательному сообществу в расследовании вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Если комитеты Конгресса США сочтут необходимыми новые санкции против России, я буду очень рад рассмотреть проекты этих санкций, сказал Пол Райан в беседе с журналистами в Вашингтоне. По словам спикера Палаты представителей США, российское правительство, не разделяющее ценности, которыми руководствуются США, является угрозой американским интересам. Дональд Трамп сегодня утром, 17 июля, дал высокую оценку своей встрече в Хельсинки с Владимиром Путиным и пытался дискредитировать критиков, которые называют хельсинскую встречу провальной и нанесшей вред Соединенным Штатам. Возможное вступление в НАТО Украины и Грузии представляет прямую угрозу безопасности России. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он дал интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с Дональдом Трампом. В беседе с журналистом Крисом Уоллесом российский лидер также назвал аннексию Крыма проявлением демократии. Он объяснил это тем, что Кремль в 2014 году провел на полуострове референдум о его статусе. Кроме этого, Путин в очередной раз отверг обвинения о вмешательстве Москвы в выборы США в 2016 году и заявил, что у Москвы нет никакого компромата на Трампа.
Нет у нас никакого компромата. И быть не может. Я не хочу обидеть господина президента Трампа. И боюсь показаться невежливым. Но до того, как он объявил, что он будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом. Он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Это просто чушь.
На вопрос о том, почему погибают многие политические противники Путина, российский лидер ответил, что в США много своих проблем. При этом он признал криминальные проявления в России, объяснив их тем, что страна находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. Накануне президенты России и США провели встречу в Хельсинки. По итогам переговоров Путин и Трамп выступили на пресс-конференции. Одним из самых резонансных заявлений Владимира Путина стало признание, что он хотел победы Трампа на выборах президента США. В Нидерландах в четвертую годовщину крушения малазийского Боинга над Донбассом более 1000 родственников жертв трагедии собрались на церемонию в поминальном лесу близ амстердамского аэропорта Схипхол. Акция памяти жертв крушения прошла и в Киеве. Тем временем в Нидерландах все готово для начала суда по делу о крушении. Подписаны необходимые договоры с Украиной об уголовном преследовании подозреваемых. Устранены все юридические препятствия для их участия в судебном процессе по видеосвязи и для исполнения приговора, который будет вынесен Гаагским судом. О том, когда начнется суд, никакой информации пока нет. В мае нынешнего года совместная следственная группа, в которую входят представители 5 стран, опубликовала промежуточный доклад о катастрофе, из которого следует, что Боинг 17 июля 2014 года был сбит из установки «Бук», принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и доставленной на восток Украины. Конкретные виновные лица в докладе не названы. Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17.
С новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В качестве сопредседателя Грузия принимает 5-й глобальный саммит партнерства открытого правительства. В сегодняшней дискуссии участвовали представители гражданского сектора из 75 стран. Представители местных НПО считают, что на протяжении последнего года Грузия сильно замедлила ход реформ. Подробности в материале Ираклия Урагбелидзе.
На саммит Тбилиси съехались более 2000 участников платформы партнерства открытого правительства. Главы государств и правительств, министры, государственные служащие, парламентарии, представители гражданского общества, международных фондов, исследователи и журналисты. Сегодня в основной панели мнениями обменивались представители неправительственных организаций. Перед открытием форума местный третий сектор поделился с журналистами видением перемен последнего периода. По мнению исполнительного директора Института развития свободы информации Георгия Клдиашвили, большая часть инициатив НПО не находят поддержки со стороны правительства.
Партнерство открытого правительства предполагает сотрудничество всех ветвей власти и гражданского сектора в деле демократизации управления государством. В этом направлении Грузия на протяжении прошлых лет добилась определенного прогресса, о чем свидетельствует факт председательства страны в организации. Перед началом саммита гражданский сектор обратился к премьеру с несколькими инициативами по реформированию системы управления, и там речь шла о создании независимого антикоррупционного ведомства, что, к сожалению, осталось без реагирования.
Руководитель фонда «Открытое общество Грузия» Кети Хуцишвили подтвердила, что на пути достижения большей прозрачности госуправления Грузия добилась некоторых успехов. Однако основные рекомендации НПО так и остались без ответа.
Достижением можно считать задействование интересного механизма в виде рабочей группы между гражданским сектором и властью, где происходил совместный анализ и обмен мнениями по качеству законодательных инициатив. Однако на этом пути есть и значительные провалы, к примеру, непринятие парламентом закона о свободе информации, который раз за разом откладывается на протяжении последних лет, как, впрочем, и создание упомянутого независимого антикоррупционного агентства.
Председатель грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури высказала сожаление, что Грузия, как признанный в мире лидер по качеству и количеству реформ, на этот раз предстала перед участниками саммита с весьма скромным результатом.
За нашими реформами пристально наблюдали страны новых демократий, которые старались в полной мере перенять и внедрить в своих странах наш положительный опыт. К сожалению, на нынешнем саммите Грузия фактически предстала с пустыми руками, что поставило нас в весьма двусмысленное положение. За прошедшие 2 года ни одна из наших амбициозных инициатив не была поддержана Минюстом, поэтому мы предлагаем премьеру Мамуке Бахтадзе вместо Минюста взять под свой контроль рассмотрение наших предложений.
Саммит продолжит свою работу до 19 июля. Завтра и послезавтра делегатов саммита будет принимать правительство Грузии. По всей видимости, именно тогда и будут получены ответы на вопросы, поставленные сегодня местным неправительственным сектором. Партнерство открытого правительства было основано в 2011 году в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда 8 глав государств объявили о подписании декларации и представили свои национальные планы действий. С тех пор OGP превратилась в платформу, включающую более 70 национальных правительств и сотни организаций гражданского сектора по всему миру. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Социально-экономическими процессами в самопровозглашенных республиках Южная Осетия и Абхазия теперь займется российский министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Вчера он впервые в этой должности посетил Цхинвали, сегодня проходит его визит в Сухуми. Какими будут подходы Чеботарева к Южной Осетии, у экспертов поинтересовалась Жанна Тарханова.
Сергей Чеботарев свой первый зарубежный визит в качестве министра по делам Северного Кавказа совершил накануне в Южную Осетию. Чиновник обсудил с президентом республики реализацию инвест-программы на 2018 год и проинспектировал строящиеся объекты. Неделю назад в Москве Чеботарев уже разговаривал с Анатолием Бибиловым за закрытыми дверями, без прессы. Они знакомы давно, со времен, когда Чеботарев еще руководил департаментом в управлении администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и курировал Цхинвал. Лидер социалистической партии ФДБШТ Вячеслав Габозов полагает, что в Кремле учли опыт и знания региона, что и сыграло роль при назначении нового министра по делам Северного Кавказа, говорит Габозов.
Сергей Чеботарев – человек, который хорошо знает Южную Осетию. Он, и будучи в управлении администрации президента, занимался Южной Осетией в 10-11 годах и после тоже. Поэтому для него, в общем-то, вот работа на должности министра по делам Северного Кавказа в плане касается вопросов, касающихся Южной Осетии, эта работа, в общем-то, не новая и хорошо знакомая, тем более ему и политическая элита Южной Осетии, в общем, хорошо знакома, так что ему не нужно будет времени, ему совершенно не нужно времени для раскачки, для того, чтобы узнавать новый круг работы.
По словам Габозова, цитата, с возвращением Чеботарева на юго-осетинское направление изменится почерк и подходы к сотрудничеству.
Он очень хороший, серьезный аналитик, поэтому, естественно, вот аналитическая составляющая, если, скажем, при прежнем министре больше все-таки преобладали технические вопросы, вопросы строительства и так далее, то здесь я говорю, я думаю, что к ним добавится очень хорошая аналитическая составляющая, политическая составляющая, так как Чеботарев хорошо знает и политическую ситуацию, знает эти, и является очень хорошим аналитиком. Я думаю, что новый импульс вот эти отношения получат вот эти.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев, наоборот, считает, что личностный фактор не будет играть значительной роли в юго-осетино-российских отношениях, исторический курс которым задан самими союзными государствами.
Скорее всего, личные знакомства, то есть Анатолия Бибилова и Сергея Чеботарева, это просто могут сказаться на более доверительных взаимодействиях. А то, что для России есть план по восстановлению Южной Осетии, по развитию Южной Осетии, это план, который был одобрен, и я так думаю, что в этом плане ничего нового не будет. Все будет идти по тому плану, который намечен в России. От того, кого будут назначать, то есть от этого стратегия и политика российского государства по отношению к Южной Осетии не будет меняться, я считаю.
Российского чиновника хорошо помнят в Южной Осетии. С 2011 по 2012 годы он курировал ход президентских выборов. Тогда, в 2011 году, кандидат от партии власти «Единство» и преемник Эдуарда Кокойты, считавшийся также и фаворитом Кремля, ныне ставший президентом Анатолий Бибилов, проиграл выборы оппозиционному кандидату Али Джоевой. Победа оппозиции была оспорена однопартийцами Бибилова в суде, а итоги выборов отменены. Ни Бибилов, ни Джоева в повторных выборах в марте 2012 года не участвовали. Политический кризис удалось разрешить с избранием нового главы государства Леонида Тибилова. После этого карьера российского чиновника пошла в гору. В июне 2012 года Чеботарев был назначен заместителем начальника управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, где работал до назначения 18 мая этого года министром по делам Северного Кавказа. Вячеслав Габозов полагает, цитата, «фактор 2011 года не будет сказываться на работе и имидже министра Чеботарева».
«Фактор 2011 года сейчас уже не будет сказываться ни на чем, потому что это был очень болезненный момент для нашей страны. Мы его, я думаю, перешагнули, прошли. К тому же, что кризис 2011 года – это настолько многоплановый был кризис, там было много причин. Очень трудно сказать, что вот был вот один какой-то человек или одна какая-то сила, которая виновата во всем. Там было очень много причин, которые вкупе привели вот к такой достаточно уникальной для нас ситуации. Поэтому сейчас этот фактор уже не будет играть никакой роли».
В качестве министра по делам Северного Кавказа Чеботарев в Южной Осетии будет курировать реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2018-2019 годы. Он уже призвал Бибилова наметить планы на последующие годы, заверив президента, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тобольские шахтеры выступают против закрытия шахт. Решение о их временном закрытии накануне принял премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе после того, как в шахте произошла очередная трагедия. Погибли четверо и пострадали шесть горняков. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Согласно данным переписи 2014 года, в Ткебуле проживает 9770 человек. Из них 1400 трудятся в шахтах. Несмотря на то, что люди в них погибают уже с привычной частотой, местные говорят, что не допустят закрытия предприятия. Они полагают, что наладить систему безопасности вполне реально и требуют от нанимателей и государства именно этого, говорит Гага Исакадзе.
Это единственный источник дохода не только для шахтеров, а для всего Ткебули. Если и его у нас отнимут, шахты закроют и не предложат какую-либо альтернативу, город фактически исчезнет. А этого не допустит ни один шахтер, ни один житель Ткебули.
Между тем, холдинговая компания «Индустриальная группа Грузии» заявляет о готовности безвозмездно отдать государству свою дочернюю компанию «Грузуголь», которая и занимается добычей угля в Ткебули. Бизнес-омбудсмен Иракли Ликвинадзе не видит в этом ничего удивительного.
То, что происходит в шахтах, подтверждает, что местная инфраструктура достаточно устарела. Разумеется, у компании были попытки улучшить ее, но, как оказалось, этого недостаточно. Компания работает в убыток. Этим и обосновано ее желание отдать этот объект. Для того, чтобы модернизировать местную инфраструктуру, необходимы внушительные финансовые ресурсы, их, судя по всему, у компании на данном этапе нет.
Сказал бизнес-омбудсмен. В самом Минэкономике комментировать предложение индустриальной группы Грузии не спешат. Однозначной позиции по вопросу нет у представителей правящей силы, говорит Кахабер Кучава, член грузинской мечты.
Раз компания сделала подобное заявление, это значит, что она не может найти путь для улучшения системы безопасности. Этот вопрос необходимо изучить Минэкономике и решить, каким будет сотрудничество с компанией. Факт, что люди, трудоустроенные там, не должны потерять свои места.
Отар Кахидзе, член Европейской Грузии, считает, что передавать государству Грузуголь будет в корне неверно, поскольку власти и подавно не смогут наладить систему безопасности в шахтах. Он убежден, что добыча угля должна остаться в руках бизнес-компаний. Не этой, так другой. Однако депутат не исключает, что будет лучше и вовсе закрыть предприятие.
Если же получается, что добывать уголь без человеческих смертей не получается, следует, на мой взгляд, сделать выбор в пользу жизни людей. А указывать пальцем в сторону Кверикашвили, завтра в сторону Бахтадзе, реальная проблема в другом, в том, что за столько лет власти не смогли адекватно отреагировать на вызов, ни изменить закон, ни задействовать существующий.
В то же время открытым остается вопрос выплаты заработных плат сотрудникам Грузугля. Накануне премьер-министр Мамука Бахтадзе заверил, что жалование будет выплачено всем трудоустроенным, несмотря на то, что работа предприятия на время, пока идет следствие, приостановлена. Впрочем, пока так и не ясно, кто конкретно возместит кибульцам зарплаты – компания, государство или же выплаты будут осуществлены совместно. Лина Гвинянидзе из Центра по изучению и мониторингу прав человека объясняет, от чего это зависит. Если компания сама принимает решение о временном прекращении работ в шахтах, она обязана возместить заработные платы трудоустроенным. Если работа шахты останавливается по иным правовым основаниям, в этом случае вопрос возмещения должен быть решен на основании определенного соглашения между правительством и индустриальной группой Грузии. Если же государство полностью берет на себя решение о закрытии шахт, тогда оно же должно решить вопрос возмещения жалования. Это вопрос ответственности по отношению к тем трудоустроенным, которые на протяжении многих лет требовали усилить меры безопасности, а государство за это время не приняло ни одного правильного решения. Говорит Лина Гвинянидзе. Неправительственный сектор выступает с требованием создать временную следственную комиссию в парламенте, чтобы установить, почему фактически ни одно расследование несчастного случая на рабочем месте не было доведено до конца. Правозащитники также считают необходимым разработать план развития Ткибули, в который будут заложены альтернативные возможности трудоустройства для местного населения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся в Цхинвали, где завершился судебный процесс по иску нового политического движения «Аланский союз». Суд признал действия Министерства юстиции самопровозглашенной республики, которая отказала Союзу в юридической регистрации, законными. Лидер Союза Алан Гаглоев намерен обжаловать решение в Верховном суде. С подробностями Ирина Келихсаева.
Судебные заседания по иску Аланского союза продолжались 2 дня. Накануне стороны предоставили судье документы, обменялись претензиями, однако заключительное заседание было решено провести сегодня, 17 июля. В суд пришли сторонники лидера союза Алана Гаглоева, которые эмоционально реагировали на выступление представителей Министерства юстиции. Несмотря на наличие адвоката, Гаглоев вступал в разговор с представителями ведомства сам. Со стороны это напоминало разговор слепого с глухим. Обе стороны демонстрировали непреклонность и уверенность в своей правоте. Судья Айнал Тибилов сделал даже замечание. Каждый из вас толкует нормы так, как выгодно вам и Минюст, и Аланский союз. Но только суд даст правовую оценку вашему спору. На процессе Гаглоев еще раз обозначил суть своих требований.
Все замечания, их замечания основываются на внутриведомственных приказах, которые не имеют юридической силы. Вообще рассматривать вот эти вопросы, основанием которых является документ, не имеющий юридической силы, даже смысла нет. Значит, они нам в своем отказе написали и преподнесли эти замечания в качестве основания для отказа. А мы ждем, что через суд мы добьемся справедливости и такого решения, что нет основания для отказа, дать нам регистрацию и вместе с тем пусть пропишут свои замечания, которые мы готовы сразу же исправить.
Аланский союз дал подробный юридический ответ на замечание Министерства юстиции, который распространил в сети. Сегодня адвокат партии Барсак Цхувребов во время прений еще раз подчеркнул.
В ходе так называемого состоявшегося диалога между сторонами мы не нашли таких нарушений, которые бы мы не могли отнести к данным основаниям обжаловать. Я надеюсь, что суд также пришел к такому году. Я надеюсь, что в таком году пришел Министерство юстиции.
Позицию ведомства озвучила его представитель Арина Кукоева.
Это заседание суда, но вам было очень подробно объяснили на каждое ваше требование признания незаконным нашего решения. И на каждый ваш вот пункт заявления мы вам объяснили, почему этот пункт подходит под основание для отказа. Я считаю, что отказ Министерства юстиции абсолютно законный.
Судья городского суда Инал Тибилов принимал решение недолго. Вердикт – отказать в удовлетворении административно-правового иска партии «Аланский союз» к Министерству юстиции. После заседания суда свои комментарии у Кавказа дал сам Алан Гаглоев.
Мы за несколько заседаний детально рассмотрели все их замечания. В ходе процессов ни у представителей Министерства юстиции, ни у одной, ни у второй никаких замечаний не было. И не было, более того, у них аргументов, которые бы они оставляли в противовес нашим аргументам. Но, однако, мы видим, что у нас какие бы судебные реформы ни проводились, как сегодня мы посмотрели, они проводились с одной целью – полностью, чтобы влиять на судебную систему. Потом выставляются статьи, пусть не ставят под сомнение решения суда бывают объективны. Мы вот сегодня видели, причем они пригласили столько практикантов, чему они так их стараются научить, а вот у меня большой вопрос.
Отреагировали на решение Схинвальского городского суда и его партийцы, говорит Александр Кочев.
Как вы восприняли то, что вы услышали?
Детский сад. И не больше. У нас нету правового государства. Потому что, когда видели, как они плавали в процессе, ничего не могли конкретно предъявить. Мне их тоже было жалко. Потому что они просто выступали по указке. Нас не пускают, нас не регистрируют. Они этим поднимают еще и наш авторитет. Будем действовать дальше, пока в рамках закона.
По словам лидера Аланского союза, решение Схинвальского городского суда, вынесенное сегодня по их иску, будет обжаловано в Верховном суде. И добавил, цитата, «Я ожидал более объективного отношения суда, ведь рассматривалось не мое личное дело, а дело, в котором заинтересовано более 1000 граждан республики. Но, к сожалению, объективности я там не увидел. Налицо решение политического вопроса через судебную систему». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
И снова Сухуми. Смешанные отзывы у жителей города о работе скорой помощи, но в целом скорее положительные. Наш опрос, который подготовила в Сухуми Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Сталкивались с работой скорой помощи?
Да, сталкивалась. Был момент, что маму надо было обслуживать, а ее из деревни привезла по поводу серьезного заболевания. И периодически надо было, чтобы к нам приходили. Кстати, приходили вовремя. Лично я довольна. Кстати, еще могу добавить, что несколько раз моему супругу приходилось вызывать скорую в деревню. А чемчирскую скорую. Тоже были приятно удивлены тем, что быстро приехали, оказали помощь и уехали. Илона.
Со скорой помощью у нас, конечно, не лады. И хотелось бы, чтобы и быстрее приезжали, и качественно обслуживали, и в обязательном порядке. Хотелось бы, чтобы в каждой скорой помощи имелось такое лекарство для инсультников и инфарктников, которое в течение золотого часа может спасти жизнь инсультнику и вернуть его к нормальной жизни полноценной. Поэтому пускай врачи стараются, нет предела совершенства. Меня зовут Ирина.
Я, например, очень довольна работой скорой, но не так часто, слава богу, но сколько раз приходилось, или мне, или там у меня пожилая соседка была, приезжали точно, четко и реально спасали. И вот, например, соседку мою пожилую несколько раз вытаскивали с того света, поэтому ничего кроме спасибо не могу сказать. Вот, спасибо за их работу. Хату налогу.
Работа очень плохо налажена.
Что конкретно?
Скорость и мобилизация. Мобильная служба очень плохая, необорудованная скорая помощь. У человека просто-напросто не могут вывести, в общем-то, элементарно искусственное дыхание не могут сделать. Или вентиляцию легкие, когда необходимо, это когда инфаркт у человека, он могут не довести просто. Оборудования нет, специалистов нет, которые умели бы работать на этом оборудовании. И дозвониться не могут. Да. И все ленивые. Кто-то чай пьет, кто-то курит, ходит. А, звонят, ладно. Перезвонят еще. Просто, знаете, вот, человеческого сострадания. Наверное, вот просто люди потеряли его.
Вы говорите сейчас конкретно о городе Сухум или о районах.
Да вообще не только о городе Сухум, о районах в частности. Даже то оборудование новое, которое нам завозят. На нем элементарно не умеют работать. А если даже врачам предлагают учиться, даже знаю, приглашали бесплатно хирургов, профессура в Армению поехать поучиться. Вы знаете, наши хирурги отказались. А не надо, зачем?
Хорошо, нормальная работа. Я у них часто бываю, меряю давление, всегда доброжелательные, всегда исполняют свои обязанности. Алла.
Иногда долго едут. Понятно, там у них с машинами, я знаю, проблемы. Особенно новый район туда, где второй круг.
А, да. Очень хорошо. Я вот лично. Скорая помощь всегда вовремя ко мне приезжает. У меня больной муж. Меня Манана Отер вызывает. И очень компетентные, хорошие врачи на скорой. Все бригады хорошие. Там несколько бригад.
У нас в
плачем, Чире очень быстро оказывают помощь. У нас очень отзывчивые медсестры, врачи. Алла Порцхологлы.
Вот у меня старики, родители, мужа, мать, отец. Ну, иногда обращаются, приезжают нормально, вроде всегда вовремя. И укол сделают всегда по первому зову, иногда и ночью бывают, Людмила.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые читает Демис Паландов.
В составе кабинета министров Грузии будет два вице-премьера. Соответствующий указ подписал глава правительства Мамука Бахтадзе, передает общественный вещатель. По информации пресс-службы администрации правительства, по решению премьер-министра, вице-премьерами назначены министр внутренних дел Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Маяц Кетишвили. Каха Имнадзе снова назначен на пост постоянного представителя Грузии при ООН. Соответствующее постановление президент страны Георгий Маргвелашвили издал сегодня, 17 июля. В нем отмечается, что на основании закона о дипломатической службе Каха Имнадзе назначается на пост постоянного представителя Грузии при ООН с 1 августа 2018 года. Вместе с тем Маргвелашвили вновь назначил чрезвычайного и полномочного посла Грузии в королевстве Бельгия Натали Сабанадзе на должность представителя Грузии в Евросоюзе. Как пояснили в администрации главы государства, у Имнадзе и Сабанадзе истек срок работы на данных должностях, соответственно, президент назначил их заново. В Москве состоялись очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного меморандумом между МИД России и внешнеполитическим ведомством самопровозглашенной Республики Абхазия от 11 марта 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Абхазского посольства в России, передает Абснепресс. В сообщении уточняется, что в консультациях приняли участие глава абхазской дипмиссии Игорь Ахба и директор 4-го департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Павловский. Обсуждались актуальные вопросы российско-абхазских отношений, в том числе в части совершенствования договорно-правовой базы двухстороннего сотрудничества. В ходе консультации состоялся обмен мнениями по тематике внешнеполитического взаимодействия и расширения международных позиций Сухуми. Цхинвальский городской суд не удовлетворил иск экс-кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алана Гаглоева, обжаловавшего в суде отказ Минюста регистрировать создаваемую политическую партию «Аланский союз». Соответствующее решение было принято на сегодняшнем 17 июля судебном заседании. Суд проходил под председательством Инала Тибилова с участием адвоката Барсага Цхавребова, истца Алана Гаглоева и представителя ответчика Арины Кокоевой и Мадины Маргиевой. Завершив изучение материалов дела, суд перешел к заслушиванию прений сторон, информирует агентство РИС. После короткого перерыва суд огласил свое решение, отметив, что оно может быть обжаловано в Верховном суде Республики. В комментарии Алан Гаглоев сообщил, что он предполагал такой исход судебного заседания.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нарине Агалян, сотрудник выходящего в Степанакерте аналитического ежемесячника «Аналитикон», совсем недавно вплотную занялась мирной журналистикой. В минувшие выходные она участвовала в проходящей в Тбилиси дискуссии «Мирная журналистика и предотвращение конфликтов на Южном Кавказе». Она состоялась в рамках проекта Международного центра исследований конфликтов и переговоров и глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов. С молодой журналисткой из самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, которая в миротворческих проектах начала участвовать с прошлого года, побеседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Первая встреча была год назад в мае. Первый раз в миротворческий проект и сразу встретилась с азербайджанцами в Минске. Ну, это было достаточно сложно представить, как все пройдет для меня, потому что я никогда не виделась с ними. То, что я знаю по книгам, то, что слышу от своих родителей. И я с внутренней борьбой поехала, полетела. Ну, встретилась с ними. Достаточно адекватные люди мне попались. К счастью, первый опыт, и мне понравились они очень. Такие мирно настроенные были. Мы как-то отдалялись от тем, которые могут конфликтную ситуацию создать. И говорили такие об общих проблемах в регионах, правительство, как ведут себя, о пропаганде каких-то. После этого я несколько раз тоже встречалась с азербайджанцами. Уже более легче мне стало, уже более так спокойно я уже относилась к этим встречам.
Ты сказала, что до этого не была знакома, потому что у тебя возраст такой.
Мне столько же лет, сколько и конфликту почти. Мне 25 лет, я родилась во время войны в Карабахе, именно в Степанакерте я родилась. Мама всегда рассказывает, что был комендантский час, когда у мамы схватки начались. Там были военные, они говорили, если родишь нам парня, который будет потом воевать, вот мы тебя отвезем в роддом, если нет, нет, вот так вот.
Вот вы сказали, что если родишь мальчика, то есть отношения мальчик-девочка, гендерное равноправие, как в Нагорном Карабахе?
Ну да, так есть парни, которые хотят, чтобы первенец был мальчик, но не так, чтобы это катастрофически или как-то ущемляются права девушек. У нас так особо нет гендерного неравенства. Есть менталитет, который остался, что девочки в военных силовых структурах это как-то неприемлемо. Про насилие в семьях не могу сказать так конкретно ничего, потому что у нас такой менталитет, что наши женщины стесняются рассказывать о своих проблемах.
Мифы, которых ты встречаешь, и стереотипы, когда ты за пределами Степанакерта. Да. Что?
Первый миф – это что в Степанакерте, в Карабахе война, что там все разрушено, все. Это не так. Степанакерт – очень спокойный город. Вообще Карабах – очень спокойное место. Преступность минимальная. У нас только нестабильность на линии фронта. Ну, это наша армянская армия обеспечивает спокойствие, но мы даже во время апрельской войны мы не слышали ничего. То есть в Степанакерте все продолжалось так же, как и было. Это только в приграничных районах можно было ощущать, что война идет.
Каково быть, жить в этом регионе, быть молодым и какие перспективы? И что ты думаешь о тех, которые в такое же положение, твои сверстники тоже Абхазии и в Южной Осетии?
Перспектив как таковых нету. Куда-то пойти дальше, что-то для этого должны поехать в Ереван. А что касается Абхазии и Осетии, разница такая, что мы граждане Армении. Например, я не гражданка Карабаха, я гражданка Армении. Для меня получить визу куда-то выехать, это все так же, как и у гражданина Армении. Но насколько я знаю, в Абхазии и Осетии это очень трудно получить. Наверное, там те же проблемы, что нет частного сектора, коррупции, наверное, много, как и у нас, там, потому что в таких спорных территориях или в конфликтных зонах очень много, к сожалению, коррупции, очень много людей, которые наживаются на этом, очень много, которые хотят свою прибыль взять, и поэтому простой мирный народ страдает от этого.
Ты участвуешь в миротворческих проектах. Цель, как ты это видишь в будущем, общением с азербайджанцами?
Так как я не жила с ними, и я не представляю, как можно вообще с ними жить, но общение на уровне проектов. Это очень легко представить, потому что там мы обсуждаем какую-то общую проблему в каком-то контексте. Но я не представляю, да, я даже не могу представить, что может быть открытая граница с ними, потому что это... Не могу даже объяснить, как это, но я не представляю, как можно с ними жить после вот стольких лет, после стольких вот потерь. Может, я и как-то уже готова, так как я миротворец по натуре, я вот как-то и, может, рассматриваю, что можно как-то наладить общие экономические или промышленные какие-то общие черты найти и вместе продолжить этот, как-то решить этот вопрос. Но думаю, что большая часть населения не готова.
Ну, допустим, через 20 лет где ты себя видишь, как ты себя видишь?
Это очень трудно. Представляю, что будет конфликт решен, чтобы... Да это не представляю, мечтаю, что будет конфликт решен, что мы будем присоединены к Армении, и что очень важно, что я буду жить там, в Степанакерте, потому что я очень люблю город, я очень люблю Степанакерт, Нагорный Карабах. Там спокойствие такое есть, где вообще в мире нигде нету, наверное. Я представляю, что более адекватное правительство будет у Азербайджана, чтобы можно было с ними договориться.
Ты приехала сейчас в Тбилиси. Отношение к беженцам, к вынужденно перемещенным лицам. У тебя есть какие-то вот сравнения или же мнение сложилось?
Я заметила, что проблема есть очень схожая беженцев, что они тоже у нас, вот, например, о них не говорят. Проблема, она есть, но не думаю, что эта проблема может решиться возвращением или наших беженцев в Азербайджан, или ихних к нам. Нужно как-то по-другому решить этот вопрос, по-моему.
А как?
Как? Сложно. Сложно ответить. Не знаю, не представляю, но и не представляю, чтобы... Будет больно им видеть свои разрушенные дома. Нашим тоже будет очень больно видеть, как их дома разрушили в Баку или где-то там, не знаю. Ну, наверное, есть какая-то альтернатива или какая-то середина золотая, что надо вот к этому прийти. Но я со своим умом, я не знаю, как это можно решить. Но надеюсь, мирным путем все решится. То, что мы не хотим войны, это однозначно.
Снарине Агалян, молодой журналистка из самопрозглашенной республики Нагорный Карабах, которая с прошлого года начала участвовать в миротворческих проектах, беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как отреагировали грузинские политики на интервью Владимира Путина телекомпании Fox News? Профсоюзы утверждают, что предупреждали правительство о возможном повторении трагедии в Трибульских шахтах. Что имел в виду премьер-министр Грузии, заявив, что ввоз в страну автомобилей низких стандартов будет ограничен? С обзором грузинской прессы Серго Брегвадзе.
В Грузии обсуждают интервью президента Российской Федерации Владимира Путина телекомпании Fox News. В частности, его заявление: «Продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться к этому, конечно, крайне отрицательно». Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал эти слова прямой угрозой, пишет информационное интернет-агентство reportyori.g.
Если Грузия желает вступить в международную организацию, в том числе в НАТО, это не означает, что это будет в агрессивной форме направлено против кого-либо. Единственное наше стремление заключается в обеспечении безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы нас не коснулась агрессия нашего северного соседа.
Подобные заявления не редкость со стороны властей Российской Федерации. Однако это никак не повлияет на стремление Грузии, говорит глава парламентского комитета по внешним связям Софию Кацарава.
У нас свои приоритеты, и это членство в европейских и евроатлантических институтах. В этом плане мы ведем очень последовательную политику. И все это направлено на безопасность и стабильность как в Грузии, так и в регионе. Соответственно, мы продолжим эту политику.
Цитирует слова Софию Кацарава, reportyori.g. Зампредседателя Объединенных профсоюзов Томас Долоберидзе приветствует факт закрытия шахты Миндели на время проведения экспертизы, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. О необходимости проведения соответствующего расследования профсоюзы говорили еще с предыдущим правительством, однако экс-премьер Георгий Квирикашвили инициативу эту не поддержал, что привело к очередной трагедии, говорит Долоберидзе.
Кто виновен в произошедшем и что творится в шахтах, мы не знаем, нас туда никто не пускает. А расследование обычно завершается так, что мы и не узнаем, кто был виноват. Эти вопросы мы все должны задать МВД. Мы требовали закрыть шахты и впустить туда экспертов еще после того, что случилось 5 апреля. Это нужно было сделать еще в апреле, тогда бы мы не пришли к новой трагедии.
Теперь же во избежание социальной катастрофы обеспечение семей рабочих на время расследования обязано взять на себя либо государство, либо компания, оперирующая в Ткибульских шахтах. Новый премьер-министр обещает, что ввоз в Грузию автомобилей низких стандартов будет ограничен, пишет газета «Резонанси». Пока неизвестно, что именно имел в виду Мамука Бахтадзе, ведь такого понятия, как автомобили низких стандартов, вовсе не существует, утверждает председатель НПО Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Мескишвили. Он говорит о том, какие нормативы необходимо сегодня принять государству.
В первую очередь необходимо обратить внимание на год выпуска автомобилей, на пробег, на их состояние. Воздействовали на машины стихия. Когда мы говорим об устаревшем автопарке, государство должно поощрять ввоз новых автомобилей. Для этого необходимо ввести так называемый стандарт Евро-5 и соответствующую систему растамаживания. Сегодня растамаживание машин, произведенных год назад, стоит намного дороже, чем автомобили 6-7-летней давности. Когда в парламенте обсуждали эту тему, часть депутатов высказалась, что раз уж у человека есть деньги на покупку нового автомобиля, то он сможет растаможить его по высокой цене.
Председатель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава считает необходимым принятие запрета на ввоз в Грузию машин, произведенных более 20 лет назад. «Грузия не должна быть кладбищем такого автотранспорта», заявил респондент газеты «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам программы. Вчера наш постоянный сухумский автор Виталий Шария осуществил свою давнюю задумку – побывать на известной даче Горбачева в Абхазии, на которой сам последний генсек ЦК КПСС так и не успел ни разу побывать. Вот его впечатление.
Среди нескольких журналистских задумок, осуществление которых мне пришлось ждать много-много лет, есть со вчерашнего дня и это, воплощенное в жизнь через 20 с лишним лет после ее появления. Когда в середине 90-х годов начал издавать газету «Эхо Абхазии», пришло в голову поехать в приморский поселок Мюсера Гудаутского района и напечатать иллюстрированный репортаж оттуда, с бывшей дачи первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, той самой, о которой еще в перестроечные годы ходили легенды. Но выяснилось, что попасть на объект не так просто. Словом, я вряд ли поехал бы туда, если б не случай. Отдыхая неделю с семьей в одном из пицунских пансионатов, мы вознамерились совершить морскую прогулку и на пицунском причале прочли объявление, что самое продолжительное путешествие – это 3,5 часа в Мюсеру, плюс экскурсии по сталинской даче и даче Горбачева. Следующим утром и отправились. Как поведала пассажирам катера «Герой Абхазии» еще в пути по громкой связи экскурсовод Аида, дачное освоение этой местности советскими правителями началось в 30-е годы. И вот мы подходим к даче Горбачева. Широко известный факт. Сам Горбачев ни разу на этой знаменитой даче так и не успел побывать. В связи с этим я в шутку спросил у Аиды перед продолжением ее рассказа, а что если его пригласить хоть посмотреть на нее? Похоже, ей это не приходило в голову. Вряд ли он поедет, сказала она, ведь ему уже скоро 90, если точно 87. Впрочем, судя по ее дальнейшим словам, на месте этом Горбачев все же бывал. Наш экскурсовод начала рассказывать.
Эту же дачу ему подарил Эдуард Шеварнадзе. Он тогда был главой ЦК КПСС Грузии. Абхазия была в составе Грузии, поэтому он имел такую возможность подарить им дачу. Ну, конечно же, не дачу вот эту именно, а дачу Сталина, на которой мы сейчас с вами и были. Подарил им дачу Сталина. Приехали сюда Раиса Максимовна, Михаил Сергеевич. Поднялись туда. Ну, конечно, место им очень понравилось. Само здание не очень-то понравилось. Поэтому Раиса Максимовна выбрала другое место для постройки нового здания. Началась она в 1989 году, продолжалась до 1991 года. Именно поэтому, как я сказала, Горбачев и не был на этой даче ни разу. Раиса Максимовна была часто, потому что сама же руководила этой стройкой. Очень часто приезжала, вносила изменения. Была женщиной вообще капризной, вот как рассказывают, да, и часто заставляла переделывать готовую уже сданную работу. В основном говорят, что сантехнику. Вот этот облицовочный камень, который вы сейчас видите на этом здании, она тоже заставила переделать. В самом начале, когда строилось здание, его облицовали уральским мрамором, тоже не очень-то дешевым камнем. Но потом, Раиса Максимовна ездила в Италию, она там отдыхала, увидела Колизей, понравился ей он, и вернулась, заставила снять уральский мрамор, просто выбросить, привезти из Италии этот камень, этот травертин. Этим камнем же сделан Колизей в Италии. Песок на вот этот пляж привозили, салатых песков в Болгарии, тоже по ее желанию на баржах привозили, высыпали. Тут был раньше галечный пляж. Женщина, если вы снимаете на видеосъемку, пожалуйста, выключите телефон. Еще очень много работы Зураба Црители на этой даче, всем известно. Скульптора. Вот эти фонари большие, это его работа, его стиль. Вот большие ворота кованые, но очень много красивых работ внутри. Дальше там.
Здесь номера вообще сдаются?
Да.
И сколько стоит?
Ну, есть разные цены, смотря в какое время вы хотите и в какую комнату. От 6 до 12 тысяч за сутки.
И вот мы отправились в эту так и не сбывшуюся для семейства Горбачевых сказку. Интерьеры дачи и впрямь впечатляют. Одна только бронзовая люстра весом почти в тонну, которая подвешена и проходит через все этажи, чего стоит. А окружающие ее витражи из цветного горного хрусталя, а паркет сделан из разных пород дерева и создающий иллюзию объемности, а помещение бассейна, который, правда, давно уже не заполнялся водой, украшенное панно на темы мифов Древней Греции. Но вот стулья в банкетном зале с чуть продавленными сиденьями показались мне как будто из другой эпохи. И точно оказалось, что это стулья, которые спустили сюда со сталинской дачи, предназначенные же для Горбачёва дачи, так и увезли отсюда, не распаковав, как и другую мебель, ибо началась грузино-абхазская война. Позднее тут лет 10 жил некий российский генерал, который завез сюда и оставил свою мебель. До 1995 года, по словам Аиды, принадлежность дачи была предметом переговоров, но потом российская сторона решила оставить ее Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» Каза из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В зале Абхазской филармонии прошел необычный концерт. Оригинальность его составил весьма красивый и экзотический голос победителя певческого конкурса «Большая опера» Владимира Магомадова. Вместе с ним выступила солистка филармонии Кристина Эшба. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Владимир Магомадов приехал в Абхазию, чтобы принять участие в концертах, которые проводятся в Пицунском органном зале. Заехать в Сухум и спеть перед публикой с Кристиной Эшба ему предложили органист Лука Гаделия и художественный руководитель филармонии Эсма Дженния. Первый раз Владимир Магомадов побывал в Абхазии в 2014 году, когда в рамках проекта «Культурные сезоны России-Абхазия» вместе с абхазским органистом Лукой Гаделия выступал в Пицунском органном зале. Владимир Магомадов – обладатель довольно редкого певческого голоса, который называется контратенор. Этим термином обозначают мужские голоса, поющие в женском регистре. Владимир Магомадов родился в Грозном, окончил ГИТИС, был учеником профессора Тамары Синявской. Он обладатель гран-при 5-го всероссийского конкурса «Золотой орфей», победитель телевизионного конкурса «Большая опера» 2013 года и приглашенный солист Большого театра, театра «Новая опера» и Новосибирского театра оперы и балета. В концерте участвовала и абхазская певица Кристина Эшба, обладательница красивого колоратурного сопрано, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, дипломант 3-го международного конкурса имени Муслима Магомаева. Концертмейстером была Мария Шигаева, пианистка из Абхазии, выпускница Краснодарской консерватории. Концерт открылся дуэтом номер 1 «Стабат Матер Долороза», «Мать скорбящая стояла», и средневековой католической секвенции Джованни Перголезе «Стабат Матер».
Стабат Матер Долороза.
прозвучали арии из опер Генделя, Глюка, Вивальди, Моцарта, Россини, Верди, Римского-Корсакова, а в финале две арии из оперет Кальмана. После концерта о своих впечатлениях рассказала Наталья Фомина из Твери.
Потрясающий голос у Кристины, потрясающий концерт, очень хороший репертуар. От Римского-Корского до Пуччини, до Вивальди. И исполнение, конечно, просто потрясающее. Это настолько шло из души. Конечно, вот эти концерты, они должны быть. Единственное, что жалко, что вот подходишь, когда в филармонии, с одной стороны у нас реклама рок-концерта, но с другой хотя бы поставьте рекламу, где будут арии, где будет что-то. Вот это, конечно, на самом деле было перед концертом достаточно больно в полупустом, да, зале сидеть. Потому что даже около филармонии реально рекламы не было. Жалко, что люди не смогли этого увидеть.
С рекламой действительно были проблемы. Дело в том, что у рок-концерта есть спонсоры, которые заказали большой баннер. А для концерта оперной музыки спонсора, к сожалению, не нашлось. В бюджет филармонии деньги на рекламу не заложены, а Минкульт, видимо, не счел нужным потратиться. Несмотря на то, что публики в зале было немного, это никак не отразилось на качестве исполнения. Музыканты завоевали горячие симпатии, заслужили громкие и долгие аплодисменты. Владимир Магомадов поделился ощущениями от акустических свойств зала и впечатлениями о приеме публики.
Потрясающая филармония, зал замечательный, да, и акустика даже есть, только нужно искать места. Вот только буквально, ну, на репетиции мы нашли это, вот, когда, знаете, для вокалиста важно, чтобы он слышал отражение своего голоса. Хотя нам все говорят, надо петь по ощущениям, это правильно. И только вот, наверное, на произведении втором, третьем я нашел это ощущение и начал уже так уверенно себя чувствовать. Публика замечательная, очень добрая. Я первый раз в вашем городе, и вот он на меня произвел тоже такие впечатления, я говорю, ой, как будто бы в каком-то европейском городе нахожусь, такой вот он какой-то. Я еще даже у Эсма спросил, говорю, что это за архитектура, какого века? Очень красиво. Вот у меня 16-го еще концерт в храме с Лукой, и 17-го я уже уеду.
Вы к нам еще приедете?
С удовольствием. С удовольствием, да.
Публика не хотела прощаться с артистами, и на бис они исполнили Баркаролу из оперы Офенбаха «Сказки Гофмана». Для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.